Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Слава Господу! Приветствую, дорогие братья и сестры, любовью Господа, и очень рад вас видеть в этом зале сегодня. Я надеюсь, что тем магнитом, который притягивает вас сюда, является Христос. Очень важно, чтобы мы в себя постоянно проверяли, свои сердца. Почему я прихожу сюда? Для какой цели я нахожусь в церкви? Почему меня влечет сюда? Может быть, потому что мне очень хочется увидеться со старыми друзьями. Да, это неплохо, но это не самое главное. Господь наш магнит, Он притягивает нас. И я благодарен Богу за то, что мы поем с вами богоцентричные, христоцентричные песни, которые указывают на Спасителя, указывают на Христа как самого главного, самого величественного во всей Вселенной. Это был, пожалуй, самый тяжелый период жизни Моисея. Оказалось, что Божий народ, который он должен был вести в обетованную землю, был далек от святости и послушания. За те 40 дней, которые он провел на горе Синай в присутствии славы Божьей, народ сделал себя золотого тельца и предался разврату. Сделав это, Израиль втоптал в грязь честь именоваться Божьим народом. И на это мгновенно была Божья реакция. В книге Исход мы читаем слова Бога в 32 главе 9 стихе. «Я вижу народ этот, и вот народ, он упрямый. Итак, оставь меня, — говорит Бог, — да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Такими словами обратился Бог к Моисею, когда Бог узнал, что народ развратился. Услышав эти слова, Моисей тут же начинает ходатайствовать за народ, переживая о том, что на карту поставлена честь имени Божьего. И после такой молитвы, в 14 стихе мы читаем книги Исход, «Отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет на народ свой». Что дальше происходит? Вы помните эту историю. Спустившись с горы, Моисей разбивает скрижали, на которых Бог написал заповеди. И тут он начинает понимать, насколько народ на самом деле развратился, насколько народ стал необуздан. В 25 стихе написано, Моисей увидел, что этот народ необузданный. Слово «необузданный» говорит об абсолютном неконтрольном поведении, абсолютном отсутствии самоконтроля у человека. Единственное, что могло сохранить в тот момент от тотального заражения всего израильского народа, это уничтожение всех тех, кто опустился на самое дно безумия греха. И тогда сыны Левия по поручению Моисея и по воле Божией поражают мечом около 3000 человек в стане израильском. Затем Моисей опять молится о прощении великого греха народа, и Бог поручает Моисею продолжать вести народ в землю, где течет молоко и мед. Но только сам Бог не пойдет с ними, чтобы не погубить упорный народ. Бог говорит Моисею, что он не пойдет и не будет теперь сопровождать народ, поскольку этот народ с упрямой шеей. Такая весть не устраивает Моисея. Он восклицает, «Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда». Для Моисея было немыслимо вести народ без Бога. Без Бога эту миссию не выполнить. Его сердце жаждало личного присутствия Бога, Яхве. И тогда Господь отвечает, что лично сам пойдет с ним. Он отвечает положительно на молитву и ходатайство Моисея. И, казалось бы, такое заверение Бога должно было успокоить Моисея. Но он не унимается и просит Бога показать ему славу. И вот вопрос. Я рассказываю эту историю, чтобы подвести вас к славе. Зачем Моисею так важно увидеть славу Божью? Моисей уже не раз видел божественную славу. Это было в горящем кусте, когда Бог открыл ему свое имя и назвал себя по имени «Я есть Мсущий». Слава была явлена в 10 казнях над Египтом. Каждая казнь демонстрировала его славное могущество над ничего стоящими идолами Египта. Слава была видна в облачном и огненном столпе, который следовал впереди народа по пустыне. а также в Скинии, где Моисей общался с Богом лицом к лицу. Помните, потом было второе восхождение на гору Синай, и потом Моисей спустя 40 дней спустился, и его лицо сияло, поскольку оно буквально было пропитано славой Божьей, его лицо отражало славу, и он сиял. Имея столько соприкосновений со славой, Моисей опять просит Бога показать ему славу. Почему? Моисей понимает, что он имеет дело не с простым, не с маленьким и ограниченным Богом. Он и израильский народ, грешный народ, столкнулись не с постижимым, трансцендентным, величественным, святым, безмерным Богом. Моисей понимает, что он должен понять и познать Бога больше. Но он понимает, что сам по себе человек не способен к познанию Бога, если только сам Бог не пожелает раскрыть себя ему. Один автор постарался передать этот накал встречи грешного, тварного существа со святым, величественным Богом. Вот что он пишет. «Мы боимся Бога, потому что Он свят. Наш страх – это не страх библейского Бога, это рабский страх, животный ужас. Бог слишком велик для нас». Дальше автор продолжает. «Он вызывает чересчур сильные чувства». Благоговейного ужаса. Он, Бог, предъявляет нам суровые требования. Он таинственный незнакомец, представляющий угрозу нашей безопасности. В Его присутствии мы дрожим и трепещем. Личная встреча с Ним может нанести нам колоссальную травму, величайшую травму в нашей жизни. Конец цитаты. И вот теперь Моисей просит этого величественного, таинственного незнакомца, который может нанести колоссальную травму всему народу за их грехи. Моисей просит показать ему его славу. И делает это он, поскольку хочет ясно понимать, насколько это было возможно в той ситуации, он хочет ясно понимать, каков характер Бога, каким образом снискать Его благоволение, как строить отношения с этим великим Богом, который в одно мгновение может уничтожить весь грешный мир. Для того, чтобы вести этот народ, и для того, чтобы именоваться Божьим народом, необходимо знать, каков Бог. Вы знаете, Библия очень часто говорит о проблеме неведения людей. Из-за незнания Бога люди обращаются в погибель. Вот почему, когда мы приходим на собрание, постоянно звучит проповедь, мы разбираем Слово Божье, поскольку если только мы окажемся с вами в неведении, если мы не будем постоянно постигать, что же Бог заложил в Писании, мы рискуем с вами оказаться в неведении. А пророк Осия говорит следующие слова. Он говорит, невежественный народ гибнет. Тот, кто невежественен в Писании, тот, кто невежественен в воле Божией, тот, кто невежественен в характере Бога, тот, кто не ищет познавать славу Божью, не ищет снискать Его благоволение, он становится невежественным и затем гибнет. В книге Притчи написано, «Доколе невежды будете любить невежество, доколе глупцы будете ненавидеть знания». Главная личность во Вселенной – это Бог, а не мы. Это важная истина. Главный во всей вселенной не мы, а Бог. И мы, братья и сестры, мы ответственны за то, чтобы наладить отношения с самым главным. Это наша ответственность искать Бога, взыскивать Его характер, искать Его славу, как Моисей, покажи Твою славу. Что Ты хочешь, Господь? Как Ты хочешь, чтобы я поступал в своей жизни, в тех или иных обстоятельствах? Мы ответственны, мы обязаны знать условия, поставленные Богом человеку. И так получилось, что мы существуем рядом с Богом Вселенной. Это святая неизбежность. И всякий раз, когда человек ведет себя так, словно Бога нет, всякий раз, когда человек строит свою жизнь без учета того, что Бог хочет в отношении его, он копает себе могилу под названием ад вечности. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 13 главу, 31 стих. Евангелие от Иоанна, 13 главу, 31 стих. В этом тексте Писания мы видим уже не Моисея, который просит о том, чтобы Бог явил ему свою славу. Здесь мы видим Сына Божьего, который хочет открыть свою славу ученикам, а в лице учеников и нам с вами. Итак, здесь уже не Моисей, здесь Сын Божий. И здесь мы не видим, чтобы кто-то просил открыть ему славу. Мы видим, как Иисус щедро открывает эту возможность для учеников. Он хочет ученикам явить славу. 5 раз в 2 небольших стихах Иисус упоминает о славе. И мы понимаем, что это неспроста. Поэтому я намеренно не спешу пойти дальше, но хочу, чтобы мы осознали весомость этих 2 стихов, 31 и 32 стиха. И вы видите, если вы сейчас быстро просмотрите глазами эти 2 стиха, 5 раз вы встретите там слово с корнем «слава», «слав». Это неспроста. Кстати, когда Бог прошел мимо Моисея, в тот момент, когда, помните, Моисей попросил показать славу, и Бог ответил ему: «Да, я тебе покажу, только ты увидишь меня сзади, я тебя поставлю в расщелине скалы, потому что невозможно человеку увидеть лицо Бога и остаться в живых». И тогда он прячет Моисея в расщелине скалы и проходит мимо, и Моисей смог увидеть только позади или сзади Бога, славу сзади. И потом Бог сказал ему слова. Бог ему сказал слова. Это сопровождало славу Божию. Можно сказать, что слава Божия выразилась не только в видимом явлении Моисею света, яркого света, или видимом явлении славы Божией. Слава тогда Моисею открылась в словах, которые произнес Бог. Эти слова характеризовали характер Бога. Я вам прочитаю эти слова. Вот что сказал Господь, когда прошел мимо Моисея. Об этом написано в Исходе 34:6. «И прошел Господь пред лицом и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный». Вот что важно было знать Моисею о Боге. Бог человеколюбивый и милосердный, истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Вот что говорил Бог Моисею. Интересно, что в списке этих качеств, характеров Бога на первом месте стоит: «Я Бог человеколюбивый». Проследите эту связь. Слава Божья и любовь к людям. Что здесь мы в Евангелии от Иоанна видим с вами? Помните, в прошлый раз, когда последний раз я проповедовал на эту главу, я говорил вам о любви Божьей, о любви Иисуса Христа. Посмотрите 13 главу, 1 стих. Первый стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Вы видите это? 2 раза слово «возлюбил» в первом стихе 13 главы. Можно сделать вывод, что идея всей 13 главы – это любовь Иисуса Христа к ученикам. И смотрите, в контексте этой любви, то, как проявляет Иисус Христос свою любовь к ученикам, мы слышим вот эти слова о славе в 30, 31 и 32 стихе. Когда Он вышел, посмотрите 31 стих, когда Он вышел, Иуда, когда вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его». Иисус Христос не ведет себя скудно здесь. Он говорит постоянно о славе. Итак, когда Моисей увидел славу, он услышал, что Бог человеколюбивый. Итак, слава и человеколюбие. Когда мы читаем с вами Евангелие от Иоанна 13 главу, мы видим, что опять Иисус возлюбил до конца сущих в мире, возлюбил их, и потом мы видим, что Иисус говорит о своей славе. Я здесь вижу ясную связь между прославлением и любовью Бога. И любовью Бога к людям. Итак, несколько недель назад мы начали отвечать с вами на вопрос: так как же Господь проявляет свою любовь? Или в чем сущность Божьей любви? И здесь уже высветилась сущность Божьей любви. И помните эту формулу, которая была сказана, еще раз она высветится, посмотрите. Сущность или любовь Бога к нам проявляется в том, что Он делает все необходимое, чтобы мы навечно и все в большей степени были увлечены им самим. Это может быть сложно, но подумайте об этом. Помните, я вам говорил, что если кто-либо из нас имеет что-то очень драгоценное, которое может осчастливить других людей вокруг. И этот человек берет это драгоценное и укрывает это драгоценное от других людей и не показывает им, то можно ли сказать, что этот человек любит окружающих? И мы сказали: нет. Поскольку если человек любит окружающих, то значит он будет показывать или даровать, или делиться тем, что у него есть самое дорогое. И потом мы сделали параллель в отношении Бога. Если Бог любит нас, то значит Он не может укрывать от нас что-то, что есть самое драгоценное в Нем. И мы говорили с вами, самое драгоценное по определению, самым драгоценным является сам Бог, и поэтому Он хочет раскрыть нам Себя. И в этом есть любовь Божья. Не самое важное – спасти нас от ада. Это просто причина или это препятствие, которое мешает нам обрести Бога. Спасение от ада, спасение от грехов, освящение – это все те дары, которые ведут нас к главному, к отношениям с Богом. Вот почему, когда мы рассматриваем сущность Божьей любви и смотря на Евангелие от Иоанна, я хочу обратить ваше внимание, что Бог любит, и эта любовь проявляется не в том, что Он потворствует вашим привычкам, что Он позволяет вам делать все, что вы хотите, что Он не трогает вас в вашей личной жизни. Божья любовь прежде всего открывается в том, что Он раскрывает вам Себя. Если Он закроет Себя от нас, Он не может быть любящим. И второе, здесь написано, можно включить, Бог хочет пленить нас собой, поскольку только это может дать нам настоящее счастье. Бог нас так сконструировал, братья и сестры, мы так сотворены Богом, что если мы не придем к Нему, мы будем самые несчастные во всей вселенной. Бог знает, что на самом деле по-настоящему человек может стать счастливым, радостным, полноценным даже в этой жизни, только тогда, когда Иисус, когда Бог станет центром нашей личности и нашей жизни. Поэтому Бог делает все возможное, чтобы пленить наше сердце собой. И Он даже идет на то, чтобы отправить на крест Сына Своего, чтобы мы увидели Его величайшую жертву. И были пленены красотой Христа и захотели Его больше всего на свете. Это то, что мы проходили с вами в прошлый раз, и, может быть, для некоторых это звучит не очень легко воспринимается, но это важно. Итак, божественная любовь, Бог хочет пленить нас с собой, поскольку только это может дать нам настоящее счастье. И в этом есть основная логика. Вот какова логика этой проповеди и той, которая была в прошлый раз. Поскольку Бог любит нас, Он будет давать нам самое ценное, что у Него есть. А самое ценное – это Сын Божий. Значит, Сын Божий будет желать открыть нам Себя. Открыть Себя – это значит явить Свою славу. Вот такая основная логика всего нашего общения или всей моей проповеди. И первое, что мы в прошлый раз узнали, божественная любовь проявляется в прославлении Христа на кресте. Это был первый пункт, который мы разбирали с вами в прошлый раз. Поскольку Бог хочет явить свою любовь, Он являет нам славу Христа на кресте. Помните, мы говорили, что когда Иисус говорил тогда в горнице с учениками, Он хотел снять позор с креста, Он хотел снять соблазн с креста. Сейчас я вам объясню. Многие люди смотрят на крест, Голгофский крест, и для них Иисус распятый не имеет никакой ценности. Они не восхищаются этой жертвой. Они не видят в нем вот эту целостность и красоту Божьего характера. Голгофский крест для них просто повод для того, чтобы повесить какую-то модную штучку на грудь, и все. Но смотрите, когда Бог открывает очи сердца по-настоящему верующему человеку, тогда человек, он начинает понимать ценность Голгофского креста. И что здесь делает Иисус Христос? Он говорит о том, что Сын прославится. Когда Иуда вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын человеческий, и Бог прославился в нем. Ныне прославился Сын человеческий. Этим самым Иисус говорил, вот уже чуть-чуть меня распнут на кресте, и в моем распятии будет явлена вам, ученики, вам будет явлена моя слава. И я хочу, чтобы вы не соблазнились. Вы должны, ученики, разглядеть в кресте славу и красоту. И теперь проверяйте себя. Если вы смотрите на Голгофский крест, и это не трогает ваше сердце, если это не переворачивает вашу жизнь, если это не формирует ваш подход к вашей жизни, если вы не цените больше Бога, чем все остальное, это значит, что для вас слава на кресте тоже не раскрылась. И мы говорили об этом тоже много. И помните, четыре пункта. Слава, как же раскрылась слава на кресте. Слава в удовлетворении гнева. Слава в безгрешности. Мы говорили о том, что на крест зашел святой, безупречный Сын Божий. И даже если бы малейшая капля греха была на личности Христа, Он не смог бы быть жертвой замещения. Мы говорили с вами о добровольности. Слава в добровольности. Иисус сам захотел зайти. Его, Бог Отец Его не загонял пинками на крест. Он не заставлял Его. Иисус с желанием захотел пойти на крест. Мы говорили, что в этом очень много Божьей славы. И мы говорили о славе в благодати, о даре. Помните, в этом пункте мы говорили, как Бог Отец отнесся к висящему на кресте Иисусу Христу. Что в тот момент, когда Иисус взял все грехи людей на себя, в тот момент Бог видел самое, в Его глазах это было самое мерзкое зрелище. Послушайте, когда Бог видел Иисуса, который взял все наши грехи на себя, для Бога Отца это было самое мерзкое зрелище. Поэтому Бог Отец отвернул свой взгляд от Бога, и поэтому Иисус молится и говорит: «Для чего ты оставил меня?» Оставил вот почему. Потому что в тот момент Бог отнесся к нему как к самому ужасному воплощению всех грехов людей на земле. И мы это связали с вами с даром благодати. Поэтому теперь Бог может дать нам благодать, и Он может к нам относиться, как если бы мы никогда не грешили с вами. Он смотрит на нас через Голгофский крест и не видит в нас ни одного греха, поскольку все грехи взял Иисус на себя, и в этом была ценность креста, в этом есть слава креста. Видите ли вы эту славу? Важно понять, что божественная любовь проявилась не только через прославление Сына, но и через прославление Бога Отца. И мы с вами, у нас есть такая привычка идти стих за стихом, слово за словом. И поэтому посмотрите в 31 стих. Я говорю то, что там написано, и моя ответственность помочь вам понять, что там написано. Посмотрите, в 31 стих еще раз. «Когда Он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий». Вот это мы уже с вами разобрали. На это нужно было час проповеди. Дальше. «И Бог прославился в Нем». Вот это то, о чем мы будем говорить сейчас. Бог прославился в Нем. И начало 32 стиха – «если Бог прославился в Нем». То есть два раза повторяется слово. Слова Иисуса Христа. Бог прославился в Нем. В ком? В Иисусе Христе. И мы будем с вами думать, а как же теперь на Голгофе, когда Иисус был распят, и потом Он воскрес и вознесся, каким же образом это доставило славу Богу Отцу? Со Христом мы поняли. Много мы уже разобрали с вами. А теперь, как же это принесло славу Богу? И первое, слава могущества Бога Отца. Слава могущества Бога Отца. Злая ненависть сатаны и ужасное нечестие мира было обрушено против Христа тогда на Голгофе. Дьявол, весь мир, все, кто ненавидели Христа, они буквально хотели стереть Христа в порошок, но они не смогли. Без смерти Христа не было бы и воскресения. Умерев на кресте, Христос дал возможность продемонстрировать, вот это важно, послушайте, умерев на кресте, Иисус дал возможность Богу Отцу продемонстрировать свое великое могущество. Каким же образом Бог Отец продемонстрировал свое могущество? В чем было могущество? В том, что Он воскресил Его из мертвых. Важно понимать природу воскресения. Бог явил свое могущество, воскресив Христа из мертвых, чем и продемонстрировал мощь над сатаной, грехом и смертью. В послании к Колоссянам 2:12 мы читаем, это у вас должно быть, «В нем вы и совоскресли в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Очень ясно говорит Писание, Бог воскресил Его из мертвых. Итак, в этом Бог явил могущество. В этом была явлена слава Бога Отца. Чтобы понять, насколько это непросто, с одной стороны, важно понять сущность или природу воскресения Христа. Воскресение Христа не было просто возвращением к жизни, подобно тому, как Лазарь воскрес из гроба. Вы знаете, Лазарь воскрес из гроба, потом он прожил определенное время, и потом он опять умер. Воскресение Христа было кардинально другой природы. То, что сделал Бог, когда Он воскресил Христа, Иисус был воскрешен и в новую форму человеческого существования. Он был первенством. Его тело стало совершенным, не подверженным больше дряхлению, старению или смерти, и способным жить вечно. Вот что сделал Бог, явив свое могущество. Он воскресил его так, чтобы Иисус никогда больше не умирал. Никогда больше не умирал. И в этом проявилось его могущество. Послушайте, если бы было возможно собрать всю энергию на земле, всю энергию атомных бомб, ядерных бомб, всю энергию электростанции, гидроэлектростанции, атомных электростанций, все, что в один сгусток энергии, послушайте, вот этой энергии, огроменной энергии, было бы недостаточно для того, чтобы запустить даже одноклеточное существо, которое умерло. Невозможно было бы воскресить. Этой энергии недостаточно. Что же сделает Бог? Бог, воскресив Христа, Он воскресит и нас, каждого из нас. И каждому из нас даст подобное тело, которое будет подобно телу Иисуса Христа. Посмотрите, 1 Коринфянам 6:14. Бог воскресил Господа, и дальше Павел утверждает, воскресит и нас силою Своею. 2 Коринфянам 4:14. Воскресивший Господа Иисуса, воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед Собою с вами. Придет время, братья и сестры, когда мы будем походить на Христа. Вот подумайте об этом. Мы будем подобны Христу. Наше тело, которое Бог воскресит, оно уже не будет подвержено дряхлению, изменению, оно будет уже существовать и воскрешено будет для вечного существования. Точно так же, как в сельском хозяйстве первый плод показывает, каким будет остальной урожай, точно так же и воскресение Христа. Он был первым плодом, который показывает, какой будет последующий урожай. А последующий урожай – это все верующие в Иисуса Христа. Во время окончания жатвы Бог воскресит нас из мертвых и ведет в свое присутствие. И в этом раскрывается слава могущественной силы Бога Отца, которая проявилась в третий день после смерти на Голгофе. В этом слава Бога Отца. Цените это, радуйтесь этому. Зная то, что у вас есть будущее, не унывайте, если у вас появилась очередная морщинка. Не унывайте, что уже не очень радостно встречать день рождения или праздновать день рождения. Не унывайте. Наоборот, вы уже скоро-скоро, вы уже ближе-ближе, вы облечетесь в новое. Что толку держаться за то, что дряхлеет? Бог приготовил новое. Если только вы в Боге, если вы только верите в Него, если вы только живете Христом по-настоящему. У нас есть хорошая надежда. Я смотрю на вас, у некоторых нет улыбки почему-то, нет радости. На самом деле это здорово. Зная все наши болячки, с каждым годом они добавляются. У нас есть вечная, замечательная перспектива. Бог, как тогда, явил славу своего могущества, воскресив Иисуса из мертвых, точно так же Он явит свою славу, подняв вас из гроба и дав вам новое тело. Это радостно. В чем еще проявилась слава Бога Отца? Слава справедливости Бога Отца. Слава в справедливости Бога Отца. Я вам сейчас объясню это мы повторяем часто, но это очень важно тоже понимать. Мы знаем с вами хорошо стих, что плата за нарушение святого Божьего закона никто не отменял. В Римлянам 6:23 написано, ибо возмездие за грех – смерть. Да, возмездие за грех смерти. Поэтому существует незыблемое установление. Любой согрешивший должен умереть. Братья и сестры, вы все должны умереть. И, кстати, мы все умрем, это точно. Вы знаете, это следствие греха. Конечно, мы понимаем, что мы будем воскрешены, но закон срабатывает, Слово Божье работает. Кто-то говорит, оно не действует. Слушайте, прочитайте 6:23 и потом посмотри, только вопрос времени, когда 6:23 исполнится в твоей жизни. Это вопрос времени. Слово Божие действует. Вы умрете. Почему? Потому что Бог сказал, возмездие за грех – смерть. Помните, в книге притчи есть такой стих, 17:15. «Оправдывающий нечестивого мерзость пред Господом». Послушайте, согласно этих слов, поскольку возмездие за грех – смерть, и поскольку Бог знает, что если кто-то решит оправдывать нечестивого, Бог отвернется от этого адвоката. Ему будет противно видеть, если кто-то решится защищать грешного человека и оправдывать его. Вы должны это понять. Теперь послушайте. Но когда мы читаем Библию, мы видим, что это то, что делает Бог постоянно. С одной стороны, мы читаем оправдывающий нечестивого мерзость перед Богом. С другой стороны, мы видим с вами, Бог оправдывает грешного Адама, который предпочел слушать жену, а не Бога, и пошел на поводу дьявола. Бог называет праведным Ноя, который напивался вином до беспамятства. Бог называет Давида мужем по сердцу своему, тогда как Давид совершил блуд и убийство. Бог дает Соломону сердце мудрое и разумное, а тот спустя время опускается во все грехи и уходит от Бога и поклоняется идолам. В этом списке оправдывающих нечестивцев нет конца. Итак, с одной стороны, смотря на людские истории, мы восклицаем вместе с апостолом Павлом: «Нет праведного ни одного». С другой стороны, в Библии рассказывается о десятках грешников, которые идут в небеса. Как Богу быть справедливым? Как Бог может остаться справедливым судьей, оправдывая нечестивца? Этот вопрос, я бы сказал, глобальный вопрос всей истории искупления. Ветхозаветный евангелист, пророк Исаия сообщает о том, какой выход нашел Бог. Исаия 53:6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». На фоне ошеломляющей безнадеги для человека звучит Евангелие. Только через смерть Сына Божия Бог смог показать Себя праведным и оправдывающим грешников. Римлянам 3 глава. Чтобы мы, верующие, шли на небеса, и при этом Бог оставался справедливым, Бог возложил на Христа все наши грехи. Смерть Христа явила славу Божьей справедливости. Вот почему, одна из причин, почему Иисус должен был взойти на крест. Бог, с одной стороны, любил нас, с другой стороны, Он должен был остаться справедливым. На кресте эти две вещи совпадают в абсолютной гармонии, в абсолютной гармонии. Еще один аспект славы. Слава святости Бога Отца была явлена на кресте. И в этом Он проявляет к нам с вами любовь, в том, что Он являет эти все аспекты, чтобы мы понимали красоту характера Бога, глубину вот этого конфликта, который произошел между святым Богом и грешным человеком. Слава святости Бога Отца. Никогда Бог не являл так ясно, в такой полноте свою святость, проявленную в ненависти ко греху. Послушай, Бог Отец любит Своего Единородного Сына наивысшей любовью. Послушайте, между Богом Отцом и Сыном и существовала всегда самая тесная связь. Бог Отец настолько любил Сына, но, послушайте, это не помешало Ему отправить Сына на крест. О чем это говорит? Даже любовь к Сыну не перевесила Божью страсть к святости. Вот о чем это говорит. Если Отец так любит Сына, если Сын – отображение Его славы, но при этом Он отправляет Сына на крест, это говорит о том, что страсть Бога Отца по святости превосходит. Отец не может просто не смотреть на грехи, оттолкнуть эти грехи и не обращать на них внимания. Бог предпочел ужасную участь на кресте для Своего Сына, нежели поступиться Своей святостью и закрыть глаза на грех. Можно так сказать, ненависть Бога Отца ко греху видна в той боли и в тех ужасах, которые перенес Сын на кресте. Еще раз повторю, это очень важно. Ненависть Бога ко греху показана в том, что перенес Сын на кресте. Я хочу прочитать вам одну цитату из Международной стандартной библейской энциклопедии. Там описывается страшная смерть, которую претерпел Христос на кресте. Послушайте. «Раны напухали из-за грубых гвоздей, а разорванные, оборванные сухожилия и нервные окончания причиняли мучительную боль. Артерии головы и желудка переполнялись кровью, что приводило к ужасной пульсирующей головной боли. Жертва распятия в буквальном смысле переживала тысячи смертей. Страдания были такими ужасными, что иногда даже среди мучительных болей, причиняемых войной, такая смерть вызывала жалость. Посмотри на это и пойми, как Бог относится к греху. Иисус знал, что это будет ему стоить. Отец знал, что претерпит сын, но при этом он его отправляет на крест, чтобы тот умер, дабы защитить свою святость. Есть хорошее применение. К сожалению, очевидной проблемой некоторых современных христиан является их непонимание крайней греховности греха. Еще раз повторю. Многие люди, которые называют себя верующими, они ходят в церковь, почему-то они не понимают проблему или ужас крайней греховности греха. Что это значит? Многие так называемые верующие идут по жизни, греша тут и там, и при этом не то, чтобы покаяния нету. Они готовы рассказывать о своих грехах всем остальным, улыбаясь и смеясь по этому поводу. Я это уже замечаю сплошь и рядом. Но это так. Мы же знаем, Бог нас простит, давайте исповедуем наши грехи, да, подумаешь там. И у нас появляется привычка, друзья, не обращать внимания на наши грехи. Мы не горюем о грехах. Когда вы последний раз плакали о своем грехе? Подумайте вот над чем. Бог сотворил нас по своей собственной воле. Он дал человеку высочайшую привилегию нести в себе его образ. Он дал нам положение, лишь немногим уступающее положение ангелов. Далее, слушайте. Он одарил нас владычеством над всей землей. Послушайте, мы не черепахи, мы не скворцы, мы не какие-то амебы. Да? Мы люди, мы человеки. Мы созданы Богом для того, чтобы отражать Его владычество над всей вселенной. Мы взяли все, что нам даровал Бог, и превратили жизнь на этой планете в арену, на которой мы ежедневно совершаем акт измены космического масштаба. Послушайте, вы когда-нибудь слышали такое? Грех – это акт измены космического масштаба. Грех – это измена верховному владыке совершенной чистоты. Это акт наивысшей неблагодарности по отношению к тому, кому мы обязаны всем, что мы имеем, включая саму жизнь. Приходилось ли вам когда-нибудь задумываться над тем, что стоит за самым малым, как мы называем порой, пустячковым грехом? Задумывались ли вы об этом? Когда мы не повинуемся нашему Творцу в какой-нибудь мелочи, мы говорим «нет праведности Божией». Мы говорим «нет праведности Божией». Когда мы произвольно грешим, мы говорим «Боже, Твой закон нехорош, я сужу правильнее, чем Ты». Я знаю, как правильно поступать. Ты для меня не авторитет. Я не вхожу в пределы твоей юрисдикции. Я имею право делать, что я хочу, а не то, что ты велишь мне делать. Вот что мы делаем, когда мы грешим. Я имею право делать то, что я хочу. Когда мы грешим, и при этом мы являемся носителями образа Божьего, то мы тем самым говорим всему творению, всей природе, всем-всем вокруг нас, что Бог такой, каковы мы. Мы зеркало, в которое люди могут увидеть Бога, Его характер. Что мы являем этому миру? Мы говорим миру через свои поступки. Бог алчный, Бог безжалостный, Бог жестокий, Бог убийца. Вы знаете, да, некоторые женщины, христианки делают аборты. Бог убийца. Бог вор, клеветник, прелюбодей. Бог – это все то, что мы делаем. Если мы называем христианами, но продолжаем жить и поступать произвольно греша, мы являем миру Бога или мы просто порочим Его имя? Почему я так серьезно говорю об этом? Потому что есть катастрофа порой в некоторых судьбах. Некоторые люди настолько стали относиться поверхностно к своим грехам, они даже их не замечают. Как один проповедник сказал, когда мы согрешаем самым маленьким грехом, это то же самое, как если бы вы раздвинули небеса, пришли в присутствие Бога, сделали перед Ним этот грех, повернулись и ушли. Бог вездесущий, Он все знает. И поэтому это то же самое, что прийти в Его присутствие, смотря Ему в глаза, сделать этот грех и уйти. Пустяковых грехов не бывает. Бегите от этой иллюзии, друзья. Боритесь с грехом, исповедуйте грехи, плачьте о грехах. Вот какая должна быть реакция наша. И это помогает нам понять, потому что мы видим славу святости Божьей на кресте. Понимаете, почему мы к таким выводам приходим? Потому что если Бог вам открывает, насколько Бог дорожит своей святостью, когда вы видите, что совершилось на кресте, это не неминуемо, это слава, она будет освещать вашу жизнь, и вы будете точно так же относиться ко греху. Но если для вас слава святости Божьей на кресте не видна, вы будете продолжать жить по-старому. Слава верности Бога Отца. Еще немного осталось. И здесь я хочу перечислить, что мы уже с вами прошли. Мы с вами сказали о славе могущества Бога Отца, о славе справедливости Бога Отца, о славе святости. И сейчас слава верности Бога Отца. И помните еще в Эдемском саду, когда Адам и Ева своим непослушанием вергли человечество в пучину греха, Бог обещает спасение. Косвенно есть тень обетования. Во-первых, скорее всего, Бог совершил жертву за грех Адама и Евы, и поэтому облёк их в кожаные одежды. Потом мы видим обетование в семени, которое будет поражать в голову дьявола. И Бог дальше все больше и больше открывал этот свет Евангелия через пророков. Когда мы читаем последовательно Библию, мы видим, что пророки говорили о неком Спасителе, о том, кто придет и возьмет грехи на себя. И вот мы видим уже Исаию, мы читаем 53 главу, видим этого Спасителя, изможденного, который берет грехи мира на себя. Так вот, Писание говорит о верности Бога. Что сделал Бог? Он пообещал и исполнил. Бог поступает не как человек. Нам свойственно иногда не исполнять свои обещания, когда мы объясняем, что нам было трудно это сделать. Бог так не поступает. Он сказал и сделал. Он сказал и сделал. Подумайте над тем. Я хочу вам задать вопрос. Что было самым сложным для Бога Отца сделать и совершить? В этой истории, связанной с человечеством, что было самым сложным для Бога Отца сделать? Самым сложным было отправить Сына на крест. Для Бога ничего не стоит воскресить нас, вознести, дать нам славу, дарить нас благами. Самое сложное было отдать Сына за наши грехи. Об этом в послании к Римлянам ясно написано 8:32. «Тот, который Сына Своего», в этом есть убежденность Павла, он говорит, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним и не дарует нам и всего?» Фактически он говорит, «Не переживайте о вашей уже будущей жизни, потому что самое сложное Бог уже сделал, Он уже отдал Сына, Он уже умер на кресте, а воскресить вас, дать вам небеса, вечную жизнь, для Бога ничего не стоит». Самое сложное было отдать Сына. Так вот, Бог пообещал, что Он спасет нас, и Он исполнил. В нужной точке времени Сын Божий приходит и умирает на кресте за наши грехи. Поэтому здесь есть для нас утешение. Если Бог обещает своим детям жизнь вечную, Он исполнит. Если Бог обещает воскресить нас из мертвых, Он непременно это исполнит. Он верен, Он верен. Даже тогда, когда вокруг все от вас отвернутся, Бог верен вам. Утешайтесь этим. Пятое, очень коротко, слава любви Бога Отца. В послании к Римлянам Павел пишет, «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками», а в 1 Иоанна 4:10 добавляет, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Посмотрите, Бог проявил к нам свою любовь, и в этом была явлена слава Его любви к грешному человеку. Он возлюбил, и вот эта тенденция, посмотрите, Он возлюбил, и я подчеркну слово «послал». Здесь очень хороший принцип. Божьей славой. Послушайте, Божья любовь, и в принципе этот же принцип любви должен быть в нас. Если мы любим, то мы действуем ради этого человека. Если Бог пожелал явить славу любви, то Он не просто говорил, люди, я вас люблю, а Он посылает Сына. То есть Он проявляет свою любовь в реальных поступках. Если вы любите, проявляйте свою любовь в поступках. Подражайте в этом Богу. Хорошо. Итак, мы с вами уже прошли, что божественная любовь проявляется в прославлении Христа на кресте. Мы с вами увидели, что божественная любовь проявляется в прославлении Бога Отца. И третье, божественная любовь прославляется в славе воскресения Христа. Эти сложные формулировки, но эти стихи очень сложные. Помогите мне в том, что вы будете внимательны. Еще чуть-чуть, и мы закончим. Еще раз посмотрите на 31-32 стих. Что мы с вами уже узнали? Мы узнали о том, что ныне прославился Сын Человеческий. Мы узнали, как Бог прославился в Нем. И если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе и вскоре прославит Его. Вот эти последние фразы 32 стиха – это третий пункт здесь, то, что вы видите. То есть божественная любовь проявляется в славе воскресения и вознесения Христа. В славе воскресения и вознесения. То, как была явлена слава в воскресении и вознесении, об этом мы будем очень часто говорить в будущем. Я просто коротко пробегусь по этим вещам. Перечислю некоторые. Первое. Пасхальное утро. Мария Магдалина и другая Мария, убитые горем, идут ко гробу. Что они там видят? Им встречается ангел, который сел передохнуть. Даже два ангела, евангелист Лука об этом говорит. Светящиеся ангелы сидели на камне, которые отвалили от гробницы. Да? И мы видим, это уже, опять же, свет славы Божией. Слава сопровождает воскресение Христа. Видимое пребывание ангелов у пустого гроба было ярким свидетельством присутствия там Божьей славы. Потом мы помним, что ученики бегут ко гробу, и слава проявляется в аккуратно сложенных пеленах. Интересно, что когда воскрес Иисус Христос, пелена, в которых Он был закутан, они остались лежать точно так же, как кокон. Фактически тело как бы просочилось через эти пелена. Так похитители не поступали. Если бы тело украли Христа, то тогда тело Христа украли, то тогда бы они просто бросили бы эти пелена. Но здесь мы видим, что ученики увидели, и там написано в Евангелии от Иоанна 20 главе, что ученик увидел и уверовал, потому что то, как лежали пелена, свидетельствовали, что тело воскресло. И это тоже слава. Слава неоднократно проявлялась в явлении Христа людям. Очень часто Иисус являлся разным ученикам уже в прославленном теле. И в этом мы видим славу. И потом была слава Вознесения. Послушайте, как это было. Сотни учеников присутствовали при Его уходе на небеса. Они видели, как облако взяло его, и облако вознесения, в котором был вознесен Христос, это было облаком славы. Таким же образом Иисус вернется на землю и поставит свои ноги на Елеонской горе. Таким же образом, как Он ушел во славе, Он таким же образом вернется. Интересно, что когда Иисус возносился в этом облаке, то предстали ангелы, и они обратились: «Мужик Галилейский, что вы стоите и смотрите на небо?» И хочется сказать ангелам, вполне понятно, почему они стоят и смотрят, и почему у них челюсти отвисли, потому что они никогда не видели такого. Иисус в славе, в облаке возносится, и они стоят и смотрят. Ангелам это привычно уже видеть. И таким образом разворачивается перед нами эта картина славы. Евангелист Лука описывает переживания учеников, когда они увидели эту славу. Вот что там написано. Евангелист Лука 24, 51-52. «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью». Вот это будет концовка. Когда ученики увидели славу, славу на кресте, когда ученики увидели славу Бога Отца в том, как Он проявил свой характер, когда ученики увидели славу вознесения или воскресения и вознесения Христа, они могли бы унывать, когда Иисус оставил их. Но вот эта переполненная слава, она приносила в их сердца радость и восклицание по Богу. Они вернулись с великой радостью. Ученики, чему вы радуетесь? Иисуса нет с вами. Вас всех почти убьют. Они вернулись с великой радостью. Хочу вас вернуть к той идее, которую я обозначил в начале. Любовь Бога к тебе проявляется в том, что Он являет тебе себя, свою славу. И как мы увидели, Голгофский крест и все связанное с этим Голгофским крестом, все события, они являли Божью славу. И мы только коснулись некоторых вещей. Как ты собираешься реагировать на явление Божьей славы в твою жизнь? Сейчас Бог являл через Писание свою славу тебе. Есть две реакции. Есть те, кто смиряется и ищет, как Моисей, Божьего благоволения, а мы знаем, что в Иисусе Божье благоволение. А есть те, которые продолжают бунтовать, спорят, они закрываются в себе, они говорят, религия не для меня, и вообще у меня все хорошо в жизни, и отвергают Бога. Ты должен ответить на этот вопрос. Как ты будешь реагировать на явление Божьей славы? Аминь. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за чудесную славу, за то, что Ты в тот момент, когда Ты был в горнице с учениками, и когда предатель покинул этот круг верующих, когда Ты был с одиннадцатью, Ты им стал говорить о Твоей славе. Такое изобилие в этих двух стихах, Твоя речь, она изобилует словами о славе, и мы хотели остановиться и размышлять и видеть, о чем же Ты хотел сказать им. И Ты снимаешь соблазн с креста, Ты снимаешь этот туман с креста, и Ты хочешь, чтобы мы, взирая на Твой крест, на Твою жертву, видели то, как Ты был прославлен там на кресте, видели то, как Бог Отец был прославлен, чтобы мы видели эту славу воскресения и вознесения, поскольку если мы не будем познавать Твой характер, если мы не будем исследовать то, каков Ты, мы не будем знать, как строить с Тобой отношения. Наша жизнь, она будет в потемках, она не будет формирована Твоей славой. Я прошу, чтобы, когда мы взираем на это, пусть Твоя слава, она пронизывает нас. Подобно как у Моисея лицо сияло Твоей славой, Господь, я прошу, чтобы наша жизнь сияла Твоей славой, чтобы мы жили и поступали так, как Ты желаешь от нас. Благослови наше поклонение и общение, пусть имя Твое будет прославлено. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!